Глава шестая, в которой Плевна и Варя выдерживают осаду. Винер Цайтунг, Вена, 30-18 июля 1877 года. Наш корреспондент сообщает из Шумана, где находится штаб-квартира турецкой балканской армии. После конфуза под Плевной русские оказались при глупом положении. Их колонны вытянуты на десятки и даже сотни километров с юга на север, коммуникации беззащитны, тылы открыты. Гениальный фланговый маневр Осман-Паши позволил туркам выиграть время для перегруппировки, а маленький болгарский город стал для русского медведя славной занозой в мохнатом боку. В кругах, близких к Константинопольскому двору, царит атмосфера сдержанного оптимизма. С одной стороны, дела обстояли скверно, даже, можно сказать, хуже некуда. Бедный Петя все томился за семью замками. После плевнинского кровопролития зловредному Казанзаке стало не до шифровальщика, но угроза трибунала никуда не делась. Да и военная фортуна оказалась переменчива. Из золотой рыбки обратилась в колючего ерша и ушла в пучину, до крови ободрав ладони. С другой стороны, Варя стыдилась себе в этом признаться. Никогда еще ей не жилось настолько интересно. Вот именно, интересно — самое точное слово. А причина, если честно, была непристойно проста. Впервые в жизни за Варей ухаживало сразу столько поклонников. Да каких поклонников! Не чета давешним железнодорожным попутчикам или золотушным петербургским студентам. Пошлая бабья натура, сколько ее в себе не дави, пролезала из глупого тщеславного сердца сорной травой. Нехорошо. Вот и утром, 18 июля, в день важный и примечательный, о чем позже, Варя проснулась с улыбкой. Даже еще и не проснулась, только ощутила сквозь зажмуренные веки солнечный свет, только сладко потянулась и сразу стало радостно, празднично, весело. Это уже потом, когда вслед за телом проснулся разум, вспомнилось про Петю и про войну. Варя усилием воли заставила себя нахмуриться и думать о грустном, но в непослушную спросонью голову лезло совсем другое. В духе Агафьи Тихоновны, если б к Петиной преданности прибавить соболевскую славу, да зуровскую бесшабашность, да таланты Шарля, да фондоринский прищуренный взгляд, хотя нет... Эраст Петрович сюда не подходил, ибо к поклонникам даже с натяжкой причислить его было нельзя. С титулярным советником выходило как-то неясно. Помощницей Варя по-прежнему числилась у него чисто номинально. В свои секреты Фондорин ее не посвящал, а между тем какие-то дела у него были, и, похоже, что не пустяковые. Он то надолго исчезал, то, наоборот, безвылазно сидел в палатке, и к нему наведывались какие-то болгарские мужики в пахучих бараньих шапках. Верно, из Плевны догадывалась Варя, но из гордости ни о чем не спрашивала. Эка невидаль, плевнинские жители в русском лагере появлялись не так уж редко. Даже у Маклафлина был собственный информант, сообщавший корреспонденту уникальные сведения о жизни турецкого гарнизона. Правда, с русским командованием ирландец этими знаниями не делился, напирая на журналистский этос, зато читатели Daily News знали и про распорядок дня Осман-Паши, и про мощные редуты, которыми не по дням, а по часам обрастал осажденный город. Но и в западном отряде русской армии на сей раз к битве готовились основательно. Штурм был назначен на сегодня, и... Все говорили, что теперь плевнинское недоразумение непременно будет разрешено. Вчера Эраст Петрович начертил для Вари прутиком на земле все турецкие укрепления и объяснил, что по имеющимся у него совершенно достоверным данным, Осман-Паша имеет 20 тысяч аскеров и 58 орудий, а генерал-лейтенант Криденер стянул городу 32 тысячи солдат и 176 пушек, да еще румыны должны подойти. Диспозиция разработана хитрая, строго секретная, со скрытным обходным маневром и ложной атакой. Фондорин так хорошо объяснял, что Варя сразу поверила в победу русского оружия и даже не очень слушала, больше смотрела на титулярного советника и гадала, кем ему приходится та блондинка из медальона. Казанзаки что-то странное говорил про женитьбу. Уж не благоверная ли? Больно молода для благоверной, совсем девчонка. А вышло так. 3 дня назад Варя после завтрака заглянула к Расту Петровичу в палатку и увидела, что он лежит на кровати одетый, в грязных сапогах и спит беспробудным сном. Весь предыдущий день он отсутствовал и, видно, вернулся только под утро. Она хотела было потихоньку удалиться, но вдруг заметила, что из расстегнутого ворота на грудь спящего свисает серебряный медальон. Искушение было слишком велико. Варя на цыпочках подкралась к кровати, не отрывая взгляда от лица Фондорина. Тот дышал ровно, рот приоткрылся, и, похож, титулярный советник сейчас был на мальчишку, который из озорства вымазал виски пудрой. Варя осторожненько двумя пальцами приподняла медальон, отщелкнула крышечку и увидела крошечный портрет. Этакая куколка, Метхен-Гретхен, золотые кудряшки, глазки, ротик, щечки. Ничего особенного. Варя с осуждением покосилась на спящего и залилась краской. Из-под длинных ресниц на нее глядели серьезные глаза, ярко-голубые и с очень черными зрачками. Объясняться было глупо, и Варя просто сбежала, что тоже получилось не очень умно, но, по крайней мере, обошлось без неприятной сцены. Как ни странно, впоследствии Фондорин вел себя так, будто этот эпизод вообще места не имел. Холодный, неприятный человек посторонние разговоры вступает редко, а если вступает, то непременно скажет что-нибудь такое, от чего Варю просто на дыбы кидает. Взять хотя бы спор о парламенте и народовластии, разгоревшийся во время пикника. Ездили большой компанией на холмы и Фондорина с собой утянули, хоть он и рвался залечь в свою берлогу. Девре стал рассказывать про Конституцию, которую в прошлом году ввел в Турции бывший великий визир Мидхат Паша. Было интересно. Вот поди ж ты, дикая азиатская страна, а при парламенте не то что Россия. Потом заспорили, какая парламентская система лучше. Маклафлин был за британскую, Девре, хоть и француз, за американскую. Соболев напирал на какую-то особенную, исконно русскую, дворянско-крестьянскую. Когда Варя потребовала избирательного права для женщин, ее дружно подняли на смех. Солдафон Соболев стал насмехаться. «Ох, Варвара Андреевна, вам женщинам только дай суфражировать, ведь одних красавчиков дусик-пусик в парламент навыбираете. Доведись вашей сестре выбирать между Федором Михайловичем Достоевским и нашим ротмистром Зуровым, за кого голоса отдадите, а? То-то! Господа, разве в парламент принудительно выбирают?» — встревожился гусар, и все развеселились еще пуще. Тщетно Варя толковала про равные права и американскую теорию Вайоминг, где женщинам дозволено голосовать, и ничего ужасного с Вайомингом от этого не произошло. Никто ее слова всерьез не воспринимал. «А что же вы-то молчите?» — возвала Варя к Фондорину. И тот отличился, сказал такое, что лучше бы уж помалкивал. «Я, Варвара Андреевна, вообще противник демократии», — сказал и покраснел. «Один человек изначально не равен другому, и тут уж ничего не поделаешь. Демократический принцип ущемляет в правах тех, кто умнее, талантливее, работоспособнее, ставит их в зависимость от тупой воли глупых, бездарных и ленивых, потому что таковых в обществе всегда больше. Пусть наши с вами соотечественники сначала отучатся от свинства и заслужат право носить звание гражданина, а уж тогда можно будет и о парламенте подумать». От такого неслыханного заявления Варя растерялась, но на выручку пришел Девре. «И все же, если в стране избирательное право уже введено, — мягко сказал он, — разговор, конечно же, шел по-французски, — несправедливо обижать целую половину человечества, да к тому же еще и лучшую». Вспомнив эти замечательные слова, Варя улыбнулась, повернулась на бок и стала думать про Девре. Слава богу, Казанзаки, наконец, оставил человека в покое. Вольно ж было генералу Криденеру на основании какого-то интервью принимать стратегическое решение. Бедняжка Девре весь извелся, приставая к каждому встречному поперечному с объяснениями и оправданиями. Таким виноватым и несчастным он нравился Варе еще больше. Если раньше он казался ей немножко самовлюбленным, слишком уж привыкшим к всеобщему восхищению, и она нарочно держала дистанцию, то теперь Нужда в этом отпала, и Варя стала вести себя с французом просто и ласково. Легкий он был человек, веселый, не то что Эраст Петрович, и ужасно много знал и про Турцию, и про Древний Восток, и про французскую историю. А куда только не бросала его жажда приключений. И как мило рассказывал он свои «récits drôles», остроумно, живо, без малейшей рисовки. Варя обожала, когда Девре в ответ на какой-нибудь ее вопрос делал особенную паузу, интригующе улыбался и с таинственным видом говорил: «О, c'est toute une histoire, мадемуазель!» И, в отличие от Темнилы Фандорина, тут же эту историю рассказывал. Чаще всего истории были смешные, иногда страшные. Одну Варя запомнила особенно хорошо. «Вот вы, мадемуазель Варя, ругаете азиатов за пренебрежение к человеческой жизни. И правильно делаете. Речь зашла о зверствах башибузуков. Но ведь это дикари, варвары, в своем развитии очень недалеко ушедшие от каких-нибудь тигров или крокодилов. А я отпишу вам сцену, которую наблюдал в самой цивилизованной из стран Англии. О, это целая история. Британцы настолько ценят человеческую жизнь, что худшим из грехов почитают самоубийство и за попытку наложить на себя руки карают смертной казнью. На Востоке до такого пока не додумались». Несколько лет назад, когда я находился в Лондоне, в тамошней тюрьме должны были повесить заключенного. Он совершил страшное преступление, каким-то образом раздобыл бритву, попытался перерезать себе горло и даже частично в этом преуспел, но был вовремя спасен тюремным врачом. Меня потрясла логика судьи, и я решил, что непременно должен видеть экзекуцию собственными глазами. Использовал свои связи, раздобыл пропуск на казнь и не был разочарован. Осужденный повредил себе голосовые связки и мог только сипеть, поэтому обошлись без последнего слова. Довольно долго препирались с врачом, который заявил, что вешать этого человека нельзя, разрез разойдется, и повешенный сможет дышать прямо через трахею. Прокурор и начальник тюрьмы посовещались и велели палачу приступать. Но врач оказался прав. Под давлением петли рана немедленно раскрылась, и болтающийся на веревке начал со страшным свистом всасывать воздух. Он висел 5, 10, 15 минут и не умирал, только лицо наливалось синим. Решили вызвать судью, вынесшего приговор. Поскольку казнь происходила на рассвете, судью долго будили. Он приехал через час и принял Соломоново решение — снять осужденного с виселицы и повесить снова — но теперь, перетянув петлей не выше, а ниже разреза, так и сделали. На сей раз все прошло успешно. Вот вам плоды цивилизации. Повешенный со смеющимся горлом потом приснился Варе ночью. «Никакой смерти нет», — сказала горло голосом Девре и засочилась кровью. «Есть только возвращение на старт». Но про возвращение на старт это уже от Соболева. «Ах, Варвара Андреевна, вся моя жизнь — скачки с барьерами», — говорил ей молодой генерал, горько качая коротко стриженной головой. «Только судья без конца снимает меня с дистанции и возвращает к старту. Судите сами. Начинал кавалергардом, отличился в войне с поляками, но попал в глупую историю с Паненкой и назад на старт. Окончил Академию Генштаба, получил назначение в Туркестан, а там идиотская дуэль со смертельным исходом. И снова изволь на старт. Женился на княжне, думал, буду счастлив. Какое там, опять один у разбитого корыта. Снова отпросился в пустыню. Не жалел ни себя, ни людей. Чудом остался жив. И вот снова ни с чем. Прозябаю в нахлебниках и жду нового старта. Только дождусь ли?» Соболева, в отличие от Девре, было не жалко. Во-первых, насчет старта Мишель прибеднялся, кокетничал. Все-таки в 33 года свитский генерал, два Георгия и золотая шпага, а во-вторых, слишком уж явно давил на жалость. Видно, еще в бытность юнкером объяснили ему старшие товарищи, что любовная виктория достигается двумя путями — либо кавалерийской атакой, либо рытьем опрошей к падкому на сострадание женскому сердцу. Опроши Соболев рыл довольно неумело — но его ухаживание Варе льстили, все-таки настоящий герой, хоть и с дурацким веником на лице. На деликатные советы изменить форму бороды генерал начинал торговаться, мол, готов принести эту жертву, но лишь взамен на предоставление определенных гарантий. Предоставлять гарантии Варе на намерение не входило. 5 дней назад Соболев пришел счастливый, наконец получил собственный отряд, 2 казачьих полка, и будет участвовать в штурме Плевны, прикрывая южный фланг корпуса. Варя пожелала ему удачного старта. Начальником штаба Мишель взял к себе Перепелкина, отозвавшись о скучном капитане следующим образом.
«Ходил, конючил, в глаза заглядывал, но я и взял. И что вы думаете, Варвара Андреевна? Еремей Ионович хоть и нуден, но толков, как-никак генерального штаба. В оперативном отделе его знают, полезными сведениями снабжают. Да и потом вижу, что он мне лично предан, не забыл про спасение от башебузуков. А я, грешный человек, в подчиненных преданность исключительно ценю».
Теперь у Соболева забот хватало, но 3-го дня его ординарец Сережа Верещагин доставил от его превосходительства пышный букет алых роз. Розы стояли, как бородинские богатыри, и опадать не собирались. Вся палатка пропахла густым маслянистым ароматом. В брешь, образовавшуюся после ретирады генерала, устремился Зуров, убежденный сторонник кавалерийской атаки. Варя прыснула, припомнив, как лихо ротмистр провел предварительную рекогносцировку.
«Экая Бельвю, мадемуазель, природа!» — сказал он как-то раз, выйдя из прокуренного пресс-клуба вслед за Варей, которая вздумалась полюбоваться закатом, и, не теряя темпа, сменил тему.
«Славный человек и разум, не правда ли? Душой чист, как простыня, и отличный товарищ, хоть, конечно, и бука».
Тут гусар сделал паузу, выжидательно глядя на барышню красивыми нахальными глазами. Варя ждала, что последует дальше.
«Хорош собой! Опять же брюнет! Его б в гусарский мундир, и был бы совсем молодец!» — решительно вел свою линию Зуров. «Это он сейчас ходит мокрой курицей, а видели б вы Эразма прежним! Пламень! Аравийский ураган!»
Варя смотрела на Враля недоверчиво, ибо представить титулярного советника аравийским ураганом было совершенно невозможно. «Отчего ж такая перемена?» — спросила она в надежде хоть что-то разузнать о загадочном прошлом Эраста Петровича. Но Зуров лишь пожал плечами.
«А черт его знает! Мы с ним год не виделись, не иначе как роковая любовь. Ведь вы нас, мужчин, за бессердечных болванов держите, а душа у нас пылкая, легко ранимая».
Он горько потупился. «С разбитым сердцем можно и в 20 лет стариком стать!» Варя фыркнула.
«Ну уж, в 20! Молодиться вам как-то не к лицу». «Я не про себя, а про Фондорина», — объяснил гусар. «Ему ведь 21 год всего».
«Кому? Эрасту Петровичу?» — ахнула Варя. «Бросьте, мне и то 22».
«Вот и я о том же», — оживился Зуров. «Вам бы кого-нибудь посолиднее, чтобы лет под 30».
Но она не слушала, пораженная сообщением. «Фондорину только 21? 21? Невероятно! Кто-то Казанзаки его вундеркиндом обозвал. То есть лицо у титулярного советника, конечно, мальчишеское, но манера держаться, но взгляд, но седые виски. Отчего же Эраст Петрович вас этак приморозило-то?» Гусар истолковал ее растерянность по-своему и, приосанившись, заявил.
«Я ведь к чему веду? Если шельма и разум меня опередил, я немедленно ретируюсь. Что бы ни говорили недоброжелатели, мадемуазель, Зуров — человек с принципами, никогда не посягнет на то, что принадлежит другу».
«Это вы про меня?» — дошло до Вари. «Если я то, что принадлежит Фондорину, вы на меня не посягнете, а если не то, посягнете? Я правильно вас поняла?»
Зуров дипломатично поиграл бровями, ничуть, впрочем, не смутившись.
«Я принадлежу и всегда буду принадлежать только самой себе, но у меня есть жених», — строго сказал нахалу Варя.
«Наслышан, но месье арестант к числу моих друзей не принадлежит», — повеселев, ответил ротмистр, и с рекогносцировкой было покончено.
Далее последовала, собственно, атака.
«Хотите пари, мадемуазель? Ежели я угадаю, кто первым выйдет из шатра, вы мне подарите поцелуй. Не угадаю? Обреваю голову наголо, как башебузук. Решайтесь! Право, риск для вас минимальный, там в шатре человек 20».
У Вари против воли губы расползлись в улыбку.
«И кто же выйдет?»
Зуров сделал вид, что задумался, и отчаянно мотнул головой.
«Эх, прощай мои кудри, полковник Саблин! Нет! Маклафлин! Нет! Буфетчик Семен! Вот кто!»
Он громко откашлялся, и через секунду из клуба, вытирая руки о край шелковой поддевки, выкатился буфетчик. Деловито посмотрел на ясное небо, пробормотал.
«Ох, не было бы дождя!»
И убрался обратно, даже не посмотрев на Зурова.
«Это чудо! Знак свыше!» —
воскликнул граф и, тронув усы, наклонился к хохочущей Варе. Она думала, что он поцелует ее в щеку, как это всегда делал Петя, но Зуров целил в губы, и поцелуй получился долгим, необычным, с головокружением. Наконец, чувствуя, что вот-вот задохнется, Варя оттолкнула кавалериста и схватилась за сердце.
«Ой, вот я вам сейчас как влеплю пощечину!» — пригрозила она слабым голосом. «Предупреждали ведь добрые люди, что вы играете нечисто!»
«За пощечину вызвано поединок!» «И, несомненно, буду сражен!» — тараща глаза промурлыкал граф.
Сердиться на него было положительно невозможно. В палатку сунулась круглая физиономия Лужки, заполошной и бестолковой девчонки, исполнявшей при сестрах обязанности горничной, кухарки, а при большом наплыве раненых — и санитарки.
«Барышня, вас военные дожидаются!» — выпалила Лужка. «Черный, с усами и при букете. Чего сказать-то?»
«Легок на помине, бес», — подумала Варя и снова улыбнулась. Зуровские методы осады ее изрядно забавляли. «Пусть ждет, скоро выйду», — сказала она, отбрасывая одеяло. Но возле госпитальных палат, где все было готово для приема новых раненых, прогуливался вовсе не гусар, а благоухающий духами полковник Лукан, еще один соискатель. Варя тяжело вздохнула, но отступать было поздно.
«Рависан ком леро!»
— кинулся было к ручке полковник, но отпрянул, вспомнив о современных женщинах. Варя качнула головой, отказываясь от букета, взглянула на сверкающий золотыми позументами мундир союзника и сухо спросила.
«Что это вы с утра при таком параде?»
«Отбываю в Букарешт на военный совет к его высочеству», —
важно сообщил полковник.
«Зашел попрощаться и заодно угостить вас завтраком».
Он хлопнул в ладоши, и из-за угла выехала щегольская коляска. На козлах сидел денщик в застиранной форме, но в белых перчатках.
«Прошу!»
— поклонился Лукан, и Варя, поневоле заинтригованная, села на пружинящее сиденье.
«Куда это мы?» — спросила она. «В офицерскую кантину?»
Румын лишь таинственно улыбнулся, словно собирался умчать спутницу по меньшей мере в 39-е царство. Полковник вообще в последнее время вел себя загадочно. Он по-прежнему ночи напролет просиживал за картами, но если в первые дни злополучного знакомства с Зуровым вид имел затравленный и несчастный, то теперь совершенно оправился и, хотя продолжал спускать немалые суммы, ничуть не падал духом. «Что вчерашняя игра?» — спросила Варя, приглядываясь к коричневым кругам под глазами Лукана.
«Фортуна ко мне, наконец, повернулась», — просиял он. «Везенью вашего Зурова конец! Известно ли вам о законе больших чисел? Если день за днем ставить крупные суммы, то рано или поздно непременно отыграешься».
Насколько помнила Варя, Петя излагал ей эту теорию несколько иначе, но не спорить же.
«На стороне графа слепая удача, а за мной математический расчет и огромное состояние. Вот взгляните-ка».
Он оттопырил мизинец.
«Отыграл свой фамильный перстень, индийский алмаз, 11 каратов, вывезен предком из крестового похода».
«Разве румыны участвовали в крестовых походах?» Опрометчиво удивилась Варя и прослушала целую лекцию о родословной полковника, которая, оказывается, восходила к римскому легату Лукану Маврицию Тулу. Тем временем коляска выехала за пределы лагеря и остановилась в тенистой роще. Под старым дубом белел накрытый крахмальной скатертью стол, а на нем стояло столько всякого вкусного, что Варя моментально проголодалась. Здесь были и французские сыры, и фрукты, и копченая лососина, и розовая ветчина, и пурпурные раки, а в серебряном ведерке уютно пристроилась бутылка лафита. Все-таки и за Луканом следовало признать определенные достоинства. Когда подняли первый бокал, вдали глухо зарокотало, и у Вари сжалось сердце. Как она могла до такой степени отвлечься? Это начался штурм. Там сейчас падают убитые, стонут раненые, а она, виновато отодвинув вазу с ранним изумрудным виноградом, Варя сказала: «Господи, хоть бы все у них прошло по плану». Полковник выпил залпом, сразу же налил еще, заметил жуя.
«План, конечно, хорош. Как личный представитель его высочества, ознакомлен и даже в некотором роде участвовал в составлении. Особенно остроумен обходной маневр под прикрытием гряды холмов. Колонны Шаховского и Вильяминова выходят на плевну с востока. Небольшой отряд Соболева с юга отвлекает на себя внимание осман-паши и на бумаге выглядит красиво». Лука насушил бокал. «Но война, мадемуазель Варвара, это не бумага, и ничегошеньки у ваших компатриотов не выйдет».
«Но почему?» — ахнула Варя. Усмехнувшись, полковник постучал себе пальцем по виску.
«Я стратег, мадемуазель, и гляжу дальше ваших генштабистов. Здесь», — он кивнул на свой планшет, — «копия моего рапорта, еще вчера отправленного князю Карлу. Я предсказываю русским полное фиаско и уверен, что его высочество оценит мою прозорливость по достоинству. Ваши полководцы слишком спесивы и самоуверены. Они переоценивают своих солдат и недооценивают турок, а также и нас, румынских союзников. Ничего, после сегодняшнего урока царь сам попросит нас о помощи. Вот увидите».
Полковник отломил изрядный кусок рокфора, а у Вари вконец испортилось настроение. Черные предсказания Лукана оказались верны. Вечером Варя и Фандорин стояли у обочины Плевнинской дороги, а мимо нескончаемой вереницы следовали повозки с ранеными. Подсчет потерь еще не закончился, но в госпитале сказали, что из строя убыло никак не менее 7 тысяч. Говорили, что отличился Соболев, оттянувший на себя турецкую контратаку. Если б не его казаки, разгром был бы во 100 крат горше. Еще поражались турецким артиллеристам, которые продемонстрировали сатанинскую меткость и расстреляли колонны еще на подходе, прежде чем батальоны успели развернуться для атаки. Варя все это пересказывала Ирасту Петровичу, а тот молчал. То ли и сам все знал, то ли пребывал в потрясении, не поймешь. Колонна застряла, у одной из повозок отлетело колесо. Варя, старавшаяся поменьше смотреть на покалеченных, взглянула на охромевшую телегу попристальней и ойкнула. Лицо раненого офицера, смутно белевшее в светлых летних сумерках, показалось знакомым. Она подошла поближе и точно. Это был полковник Саблин, один из клубных завсегдатаев. Он лежал без сознания, закрытый окровавленной шинелью. Его тело выглядело странно коротким.
«Знакомый?» — спросил сопровождавший полковника фельдшер. «Ноги снарядом по самое никуда оторвало. Не повезло-с».
Варя попятилась назад к Фандорину и судорожно завсхлипывала. Плакала долго, потом слезы высохли, потом стало прохладно, а раненых все везли и везли. «Вот в клубе Лукана за дурака держит. А он поумнее Криденера оказался», — сказала Варя, потому что молчать больше не было сил. Фандорин посмотрел вопросительно, и она пояснила. «Он мне еще утром сказал, что из штурма ничего не выйдет. Мол, диспозиция хороша, а полководцы плохи. И солдаты тоже не очень».
«Он так сказал?» — переспросил Раст Петрович. «Ах, вот оно что! Это меняет...»
И не договорил, сдвинул брови.
«Что меняет?»
— молчание.
«Что меняет, а?»
Варя начала злиться.
«Дурацкая манера! Сказать А и не говорить Б! Что это такое, в конце концов?»
Ей ужасно хотелось схватить титулярного советника за плечи и как следует потрясти. Надутый, невоспитанный молокосос изображает из себя индийского вождя Чингачгука. «Это Варвара Андреевна измена», — внезапно разомкнул уста Ираст Петрович.
«Измена? Какая измена?»
«А вот это мы выясним». «Итак», — Фандорин потер лоб, — «полковник Лукан...» Не самого большого ума мужчина, один из всех предсказывает русской армии поражение. Это раз. С диспозицией он был ознакомлен, и даже как представитель князя Карла получил копию. Это два. Успех операции зависел от скрытого маневра под прикрытием холмов. Это три. Наши колонны были расстреляны турецкой артиллерией по квадратам вне прямой видимости. Это четыре.
Вывод. «Турки заранее знали, когда и куда стрелять», — прошептала Варя.
А Лукан заранее знал, что приступ окажется неудачным. Кстати, и пять. Последние дни у этого человека откуда-то появилось много денег. Он богат. Какие-то родовые сокровища, имения. Он рассказывал, но я не очень слушала. Варвара Андреевна, не так давно полковник пытался занять у меня 300 рублей, а затем в считанные дни, если верить Зурову, спустил до 15 тысяч. Конечно, Ипполит мог и приврать.
Еще как мог.
Но Лукан и в самом деле проиграл очень много. Он сам мне сегодня говорил перед тем, как уехать в Букарешт.
Он уехал?
Эраст Петрович отвернулся и задумался, время от времени покачивая головой. Варя зашла сбоку, чтобы видеть его лицо, но ничего особенно примечательного не разглядела. Фондорин, прищурившись, смотрел на звезду Марс.
«Вот что, милая Варвара Андреевна», — медленно заговорил он, и у Вари потеплело на душе, во-первых, потому что милая, а во-вторых, от того, что он снова начал заикаться. «Придется мне все-таки просить вас о помощи, хотя я и обещал».
«Да я что угодно!» — слишком поспешно воскликнула она и прибавила. «Ради Петиного спасения!»
«И отлично!» — Фондорин испытующе посмотрел ей в глаза. «Но задание очень, очень трудное и не из приятных. Я хочу, чтобы вы тоже отправились в Букарешт. Разыскали там Лукана и попытались в нем разобраться. Допустим, попробуйте выяснить, действительно ли он так богат. Сыграйте на его тщеславии, хвастливости, глуповатости, ведь он один раз уже сболтнул вам лишнее. Он непременно распустит перед вами перья». Эраст Петрович замялся.
«Вы ведь молодая, привлекательная особа...»
Тут он закашлялся и сбился, потому что Варя от неожиданности присвистнула. Дождалась-таки комплимента от статуи командора. Конечно, комплимент довольно тщедушный, молодая, привлекательная особа, но все же... все же... Однако Фондорин немедленно все испортил.
«Разумеется, одной вам ехать ни к чему. Да-да-да, и странно будет. Я знаю, что в Букарешт собирается Девре. Он, конечно, не откажет взять вас с собой».
«Нет. Положительно, это не человек, а кусок льда», — подумала Варя. «Попробуй-ка такого разморозь. Неужто не видит, что француз кругами ходит?» «Да нет, все видит. Просто ему, как говорит Лушка, плюнуть и размазать».
Эраст Петрович, кажется, истолковал ее недовольную мину по-своему.
«А о деньгах не беспокойтесь. Вам ведь жалование полагается, а разъездные и прочее я выдам. Купите там что-нибудь, развлечетесь».
«Да уж, с Шарлем скучать не придется», — мстительно сказала Варя.